Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Нередко можно услышать мысль, что противоположность любви – это не только ненависть, но еще и равнодушие. Следуя этой логике, можно сказать, что противоположность вере – это не только неверие, но еще и сомнение. Апостол Павел, а вслед за ним и многие опытные пастыри, определяют веру как уверенность в вещах невидимых. А когда речь идет о вещах невидимых, сомневаться – это естественно. Причем не только для тех, кто сомневается изначально в вере как таковой, кто колеблется, принять или не принять, но и для тех, кто уже принял веру в Бога как реальность и теперь прокладывает в этой реальности свой путь. Такой человек, надо полагать, не сомневается в основном, в главном – в Боге. Но чем более детальные вопросы встают перед ним на пути, тем более приходится сомневаться. Не в смысле отрицать что-то, а в смысле ставить перед собой проблему и преодолевать ее, а через это расти в вере, то есть, собственно, продвигаться дальше на своем пути. В этом ключе проблему веры и сомнений видит, например, митрополит Антоний Сурожский, один из самых ярких пастырей XX века. В его понимании сомнения – это признак активного поиска, признак внутренней неуспокоенности, незакостенелости, стремления вперед. Человеку вообще нужно ставить перед собой вопросы, в том числе и вопросы о вере, даже тогда, когда ты уже веришь в Бога. И не случайно один из разделов сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского так и называется «Вопрошание». Послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Разница между вопросом и сомнением заключается в том, что вопрос открыт. Человек, который чего-либо не знал, который не задумывался над чем-либо, ставит этот вопрос перед собой. Жизнь ставит этот вопрос, обстоятельства его ставят, или он вырастет из глубин души. Сомнение имеет другое свойство. Сомнение заключается в том, что нечто, прежде казавшееся нам достоверным, несомненным, простым, вдруг перестает быть простым, перестает быть несомненным, ставится под вопрос. Но если в первом случае, в случае простого вопрошания, речь идет о неизвестном и поэтому не ставит нас самих под вопрос, то когда рождается сомнение, оно нас ставит под вопрос. И ставит под вопрос также и то, во что мы верили. И нам надо научиться справляться и с вопросом, и с сомнением. Первое, на чем я хочу настоять, это то, что каждый раз, когда в нас рождается какой-либо вопрос, связанный с нашим мировоззрением, связанный с нашей верой, с нашим представлением о Боге, о человеке, о себе, мы должны радоваться и благодарить за это Бога. Это значит, что мы переросли какую-то предыдущую стадию нашего развития, когда вопроса не существовало, потому что мы еще не доросли до него. А теперь он перед нами стоит ясно, ярко, и нам дает возможность вырасти в новую меру внутреннего нашего развития. Сомнение, как я только что сказал, другого свойства. Сомнение – это момент, когда ставится под вопрос то, во что я верил раньше, то, что мне казалось несомненным, простым. И очень часто верующие пугаются сомнения. Почему? Потому что им кажется, будто при сомнении в чем-либо относящемся к Богу, к мировоззрению, к человеку, к жизни, ставится под вопрос самая жизнь, самая вера в человека, самая вера в Бога. Колеблется наша уверенность в том, что мы стоим как бы на камне, что под нами не шатается земля. И вот тут мы должны научиться с умом, со смелостью и со смирением относиться к вопросам, которые нам ставит наше внутреннее сомнение. Слово «сомнение» значит в сущности, что в нас раньше было одно мнение, одно представление о вещах, а теперь выросло второе, которое сопоставляется с первым, и тот простой ответ, который у нас был в душе, двоится. Я хочу перед вами провести очень простую, несложную параллель. Когда ученый, занимающийся физикой, химией или иной наукой, собрал сколько мог разрозненных фактов, это может относиться также к истории и философии, он старается законно их собрать в одно целое, то есть их собрать так, чтобы они не были разрознены, а представляли нечто цельное. Если ученый добросовестный, то, собрав факты, которые ему известны в определенную модель, встроенное взаимное соотношение, первым делом он поставит вопрос: «Не сделал ли я какой-нибудь логической ошибки? Действительно ли мое построение соответствует совокупности фактов?» Второй вопрос: «Не пожертвовал ли я какими-нибудь данными ради того, чтобы цельность всей структуры не была разрушена?» Третье действие добросовестного ученого будет заключаться в том, чтобы сказать: «Да, все собранные мною факты гармонично включены в эту структуру, в эту модель. Теперь для того, чтобы наука шла вперед, мне надо искать данные, которые еще не уложились в ту картину, которую я создал. То есть искать такие факты, которые как бы взорвут созданную мною модель, взорвут структуру, которую я создал, потому что только тогда она может раскрыться, расшириться и мое мировоззрение, мое представление о вещах достигнет большей ценности и большей полноты. Если же ученый этого не делает, он сохраняет определенную модель, которая рано или поздно устареет». То же самое могли бы говорить и мы, если были бы достаточно честны, смелы, вдумчивы о наших сомнениях, относящихся к вере. И когда я говорю о вере, я говорю обо всем, что касается Бога, сотворенного им мира, человека, взаимных отношений, внутренней и внешней жизни, всего. Если мы встречаемся с верой не в детстве, а в какой-нибудь другой момент, когда мы уже созрели в значительной мере, то откуда мы ее встречаем? Мы знаем из послания апостола Павла, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Послание к римлянам, глава 10, стих 17. Да, действительно, в эпоху апостольскую люди, изверившиеся в язычестве, слышали живое слово, которое им открывало новые глубины и раскрывало их души к вечной жизни. Это было Божие слово, доходившее до них через проповедь апостолов. Это была не философская проповедь. Она зиждилась не на умственных хитросплетениях. Она была проявлением и раскрытием какой-то внутренней духовной силы. Есть место в Евангелии, где то, что говорил Христос, показалось слушавшим невозможно, слишком тяжело вместить, и многие начали уходить. Спаситель обратился к своим ученикам: «Не хотите ли вы уйти тоже?» И Петр от имени других ответил: «Куда же нам идти? У тебя глаголы вечной жизни». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 66 по 68. Что это значит? Христос ни разу в Евангелии не говорил о вечной жизни описательно. Он говорил о вечной жизни внутри человека. Он говорил о Боге. Но он не говорил о том, каково будет после смерти или по окончании мира. Что же имел в виду апостол Петр? Я думаю, он хотел сказать: когда ты говоришь, твои слова касаются в каждом из нас какой-то глубины, и зажигается вечность в нас. Такова была, думаю, и проповедь апостолов. Она была обращена к людям, которые изголодались, которые изверились. И когда доходила до них проповедь о Христе, о том, кто Он, что Он говорил, эта проповедь произносилась людьми, которые сами были перевернуты этой проповедью, преображены, изменены. И это изменение, преображенность апостолов, превращало их слова в силу и в жизнь. Мы все в какой-то момент, бывает, что-то уловим, переживем, а потом это куда-то уходит. Есть другое место в Евангелии от Матфея, где Христос после своего воскресения говорит ученикам: «Пойдите в Галилею, там вы меня встретите». Глава 28, стих 10. Казалось бы, зачем им идти в Галилею встретить Христа, когда Он тут, с ними? Какая еще встреча может быть? Но если задуматься над этими словами, то мы можем себе представить, как мне было сказано одним священником, что Галилея – это то место, где они впервые встретили Христа. Если мы посмотрим на карту, мы увидим, что Капернаум, Кана Галилейская, Вифсаида – все эти места находятся в немногих километрах друг от друга. Апостолы, конечно, друг друга знали, может быть, детьми, подростками, юношами. И шаг за шагом они узнавали во Христе, в Иисусе из Назарета, нечто, чего они раньше ни в ком и никогда не видали. Постепенно перед ними раскрывалась личность Христа, и раскрытие это завершилось тем, что в конечном итоге они в нем узнали своего учителя, своего наставника, и оказались готовы за ним идти, куда бы он ни пошел. Это было время первой встречи, не затуманенной ни гонением, ни сомнением. Это была весна новой жизни, вешние воды. Потом пришли трагические годы в Иудее, но то были годы расцвета. И Христос захотел встретить своих учеников там, где совершилась первая их встреча, еще не затемненная, не трагическая, где все было свет и где постепенно раскрывалась для них личность Христа. Там они могли уловить вновь все то, что они познали раньше о Спасителе. И в каждом из нас есть такая Галилея. Каждый из нас может, если задумается глубоко, если неспешно возвратиться в свое прошлое, уловить то мгновение, когда вдруг он почувствовал свою весеннюю свежесть, свою первозданную красоту, когда мог ощутить, что Бог так прост, так близок, что все имеет смысл и все возможно. Потом это тускнеет. Потом мы это теряем. Но если мы могли бы относиться к своему собственному прошлому внимательно, мы могли бы все это снова обнаружить.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского, фрагмент главы о вопрошании и сомнении. А вот совсем другой взгляд на сегодняшнюю тему. Старший современник владыки Антония, митрополит Вениамин Фетченков, в своей книге «О вере, неверии и сомнении» использует слово «сомнение» скорее как обозначение тревожного состояния тоски, когда сомнение – признак не поиска, не жажды понимания, а наоборот, признак апатии, пусть временной, признак неспособности увидеть в своей вере источник радости. И тогда начинаешь сомневаться: а во что я верю и зачем? Что ж, и такое состояние у верующих, даже очень опытных, бывает. Во всяком случае, владыка Вениамин описывает его на собственном опыте. Но, и это очень важно, размышляет о том, как к нему относиться, и главное, как его преодолевать. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Вениамина Фетченкова «О вере, неверии и сомнении».
Неверие есть непризнание или отрицание предметов веры. Но при сомнении такого отрицания нет. Есть лишь недоуменная мысль. Да так ли это? Рассмотрим ее. Есть ли это неверие? Вопрос есть только вопрос. Недоумение только недоумение. Но никак не больше. Уже одно это должно внести в душу мир, успокоение. Пойдем далее. Отчего же пришло такое недоумение? От того, что, во-первых, нам в том или ином пункте нечто непонятно, до сих пор неизвестно или даже для ума нашего совершенно непостижимо. И, естественно, человек смущается. и этому никак не должно удивляться, а тем более винить себя, как будто совершившего преступление. Такое сомнение, повторю, совершенно естественно. Даже могу сказать больше. Странно было бы, если таких помыслов никогда не бывало, а особенно у людей мысли. И уже по одному этому не нужно прежде всего пугаться. Тем более не следует пугаться потому, что здесь нет никакой дурной греховной воли нашей. Нам всегда нужно помнить одно основное правило духовной жизни. Единственное зло есть только грех. А греха в сомнении с нашей стороны при появлении его не было и нет. И это правильное, как мы видим, суждение снова внесет в нашу душу мир. Но и этой осознанности еще недостаточно. Мучительное чувство продолжает оставаться в нас. Хорошо ли это или нет, правильно или нет, но всякий сомневающийся знает, что это состояние влечет за собой беспокойство. Ведь вопрос все же остается. Непонятность налицо. Верно. Тогда мы пойдем еще дальше. Припомним наши прежние суждения, что непонятность для нас чего-либо или непостижимость не есть еще небытие. Это внесет еще больший мир. Это удалит с нашего пути мышления еще один камень преткновения, пугающий нас. Но даже и после этого беспокойство будет еще мучить. Тогда мы должны обратиться к дальнейшим соображениям. Мы не понимаем чего-нибудь? Да так и должно быть. Предметы веры потому и требуют веры, что они непостижимы для ума. Но даже и материальные, земные вещи, как мы не раз говорили, необъяснимы нам, хотя и воспринимаются опытом. Нам хочется освободиться и от этого состояния. Как же это достигается? Различными способами. Опыт подвижников указал нам несколько путей. Во-первых, не берись даже. И вот почему. Помню очень ясно, что сомнения происходят не от ума, не от нашей воли, и что они, это ясно, стоят перед совершенно непостижимыми для ума предметами, не трать напрасных, бесполезных усилий. Они невозможны. Это было бы подобно тому, как если кому захотелось бы понять, например, конечность или бесконечность пространства и времени, или поднять себя самого за волосы, или рукой снять с неба звезду и тому подобное. Во-вторых, не обращай на сомнения внимания. Или, как опытные люди говорят, пренебрегай такими искушениями страха. Впрочем, этот путь иному может показаться пугливым укрытием души от искания истины. На самом же деле он вызывается хотя бы простой непостижимостью, и разумные люди не хотят заниматься бесполезным делом. Из житий обычно приводится в пример такой случай. В одном монастыре был неопытный, но пугливый послушник. На него напали хульные, их так называют, помыслы неверия. Он так был испуган, что не осмелился даже объявить об этом своему старцу или игумену, опасаясь, что его за это выгонят из монастыря. Старец, видя печальное лицо его, спрашивает, что с ним. Но послушник лицемерно отвечает: «Ничего, все хорошо». Через некоторое время тот опять спрашивает: «В чем причина?» Послушник снова скрывает, что у него на душе. Старец спрашивает его в третий раз и велит ему открыть свою душу. Тогда послушник со страхом падает ему в ноги и рассказывает о своем долговременном мучении. Старец велит ему раскрыть на груди одежду. Раскрыл. «Стань против ветра». Он стал. «Ты можешь запретить ветру прикасаться к груди твоей?» «Нет». «Так знай, и мы не можем запретить злому духу прикасаться к душе нашей». И послушник успокоился, между тем до этого он мучился несколько лет. В этом случае мы упомянули уже и о лукавом, о чем будет речь еще дальше. Но сейчас нам важно наставление отцов не обращать внимания на эти пугающие чувства и мысли. А отец Иоанн Кронштадтский в дневнике так говорит: «Опытные люди даже презрительно плюют на подобные навязчивые помыслы». В-третьих, если же и это не успокоит нас, то отцы советуют помолиться, просить Божьей помощи. И хотя в этом и великая сила, но иногда по особому промыслу Божию и молитва не действует сразу. Приведу пример. По милости Божией я отслужил в добром духе воскресную литургию и приехал в монастырь. Через некоторое время после принятия пищи я вдруг, без каких бы то ни было особых причин, почувствовал тоску. Не зная, чем объяснить ее, я пробовал заняться церковной музыкой, но это не помогло. Тогда я стал молиться, однако и это не принесло мне мира. Стал размышлять, отчего бы это могло быть? Ответа не получил. И осталось мне одно – терпеть без смущения, положившись на волю Божию. Что же случилось? Через 2-3 часа пришел ко мне знакомый близкий человек и спрашивал меня, что ему делать. На него напала необъяснимая тоска. Я, пережив ее на своем опыте, успокоил его. И тогда я понял, что Господь попустил мне это искушение, чтобы я испытал его лично, чтобы потом со своего опыта мог утешить и помочь бедному брату своему. Большей же частью скорое обращение с молитвой к Богу, хотя бы с краткой, мгновенной просьбой или с одним словом «Господи», тотчас возвращает мир. Если же он еще не водворяется в сердце, то по какому-либо особому божественному промышлению, и тогда нам следует терпеть эту тугу, пока она не пройдет, или же не вскроется какая-либо особая цель этого. Но и терпеть нужно с, возможно, полным спокойствием. Это непременно.
Это был фрагмент аудиоверсии книги о вере, неверии и сомнении митрополита Вениамина Федченкова. В следующей части программы поговорим о других возможных формах сомнения, о сомнении материалиста в наличии духовного мира как такового, о сомнениях как об удивлении перед парадоксальностью христианской религии и о многом другом. Напомню, в студии Константин Мацан наш разговор вместе с духовно-опытными пасторами продолжим после небольшой паузы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».